одна книга, опубликованная во Франции со времени окончания Второй мировой войны, не произвела здесь эффекта, подобного роману Джонатана Литтла «Благоволительница». В этой книге, впервые опубликованной в 2006 году, все необычно, начиная с личности тогда еще совсем молодого автора, родившегося в Нью-Йорке в семье еврейских эмигрантов из России и написавшего роман по-французски. «Благоволительница» – книга, в которой война, Бабий Яр и Холокост описаны с таким неумолимым реализмом, с таким проникновением в детали, включая, кстати, и детали Сталинградской битвы, что тут же стало ясно. Отныне ни одна книга о том периоде европейской и мировой истории немыслима без учета того, что сделал Джонатан Литтл. Его роман без героя, но зато с ярким антигероем, оберштурмбанфюрером СС Максимилианом Ауэ, необходим для понимания новой книги Литтла под названием «Старая история». Остановлюсь еще на двух-трех моментах генеалогии Литтла-писателя, без учета которых невозможно понять его новую книгу «Старая история». Итак, в апреле 2009 года Джонатан Литтл приехал в Чечню, то есть его пребывание в Грозном совпало с обострением военной ситуации во всем регионе, когда бои шли не только в Чечне, но и в Ингушетии, Дагестане и Кабардино-Балкарии. Стремясь быть, как всегда, в самой гуще событий, Литтл был ранен осколком в ногу на одной из улиц Грозного. Результатом этого визита стала книга «Чечня. Год третий». Тема войны, но не Второй Чеченской, а Второй мировой, была продолжена в его книге «Сухое и мокрое» с подзаголовком «Короткое вторжение на фашистскую территорию» в психоаналитическом портрете нацистского преступника гауптштурмфюрера СС Леона де Греля, командовавшего бригадой бельгийских добровольцев «Валония», которую де Грель вывел в феврале 1944 года из знаменитого черкасского котла, и которому Гитлер, вручая железный крест с пальмами, сказал: «У меня нет сына, но если бы он был, то я хотел бы, чтобы он был таким же, как вы». И самое последнее из мне известных работ Джонатана Литтла – это документальный фильм «Неправильные элементы». Фильм о детях-солдатах в Уганде, которых банда человека по имени Джозеф Кони похищала в возрасте 12-13 лет, обучала военному делу и заставляла совершать акты невообразимой жестокости. Кстати, самого Джозефа Кони, скрывающегося по сей день где-то в малодоступных регионах Уганды, можно назвать христианским фундаменталистом, и созданная им из солдат детей Господня армия сопротивления, сокращенно ГАС, превзошла по количеству убитых кровавый итог кровавого правителя Уганды Иди Амина. В интервью, которое Литтл дал 2 года назад, накануне показа фильма «Неправильные элементы» на фестивале «Послание к человеку» в Петербурге, Джонатан Литтл, в частности, сказал:
«Как вы знаете из моих прежних работ, меня всегда интересовали и преступники, люди, которые переходят границы. Так или иначе, я всегда исследовал именно их. Господня армия сопротивления – особенно занимательный случай, потому что здесь есть сильная моральная амбивалентность. Преступники в то же время являются жертвами. Вы видите перед собой людей, которых люди Джозефа Кони похитили, когда они были совсем детьми, когда им было 10-13 лет. Этим детям промыли мозги, их запугали, их били, их разными путями учили убивать. И потом они действительно стали убийцами и довольно усердными. Мне хотелось изучить именно эту двойственность».
От себя добавлю, что когда несколько лет назад я написал Джонатану Литтлу, с которым немного знаком, мейл, в котором справился о его делах на восточноафриканском плоскогорье и в саванне Уганды, он ответил, что ему там очень жарко и столь же интересно. Надеюсь, что этот очень короткий экскурс с упоминанием нескольких более ранних работ Джонатана Литтла поможет лучше понять книгу «Старая история», о которой здесь пойдет речь. Затрудняясь ответить на вопрос, что составляет суть произведения, не говоря уже о так называемой «канве повествования», сошлюсь на знаменитый триптих Иеронима Босха «Сад земных наслаждений», который можно увидеть в музее Прадо в Мадриде. Все, о чем пишет Джонатан Литтл, сильно напоминает созданный в первое десятилетие XVI века триптих великого Босха. А если добавить к сказанному, написанный в Бастилии маркизом де Садом роман «120 дней Содома», то вы получите в первом приближении представление об этой книге, не похожей ни на одну другую. Главный, а по сути единственный персонаж романа выступает попеременно в обличии то молодого мужчины, то молодой женщины, и обе эти ипостаси столь же взаимозаменяемы, сколь и взаимодополняемы, а описание сексуальных сцен, которыми изобилует книга, подводит, как мне кажется, к одной из основных тем книги, а именно к поиску, говоря словами Гёте, вечно женственного, das ewig weibliche, о том, что принято считать типично мужским и, соответственно, наоборот. Готовя эту передачу, я много времени потратил на вопрос, рискну ли я попытаться перевести на русский хотя бы несколько абзацев из книги Джонатана Литтла. Долго думал и решил не рисковать. Причем не по причине, как мне кажется, несвойственного мне ханжества, а просто из сознания простого факта. Не будучи профессиональным переводчиком, я не смогу передать даже малой толики нюансов в изображении эротических сцен, которыми изобилует книга Джонатана Литтла. Вспомним хотя бы то, что написал Владимир Набоков в предисловии к собственному переводу «Лолиты» на русский язык.
История этого перевода – история разочарования. Увы, тот дивный русский язык, который, сдавалось мне, все ждет меня где-то, цветет, как верная весна за наглухо запертыми воротами, от которых столько лет хранился у меня ключ, оказался несуществующим, и за воротами нет ничего, кроме обугленных пней и осенней безнадежной дали, а ключ в руке скорее похож на отмычку.
Но поскольку речь сошла о русском переводе «Лолиты», то туда же, вдогонку, еще одна цитата, имеющая самое прямое отношение к теме разговора.
Да простится сему комментатору, если он повторит еще раз то, на чем он уже неоднократно настаивал в своих собственных трудах и лекциях, а именно, что неприличное бывает зачастую равнозначащее необычному. Великое произведение искусства всегда оригинально, оно по самой своей сущности должно потрясать и изумлять, то есть шокировать.
Автор старой истории Джонатан Литтл, американец, пишущий по-французски, получивший за своих благоволительниц не только самую престижную литературную премию Франции, Гонкуровскую, но также и премию Французской академии, чей роман был переведен на 40 языков, написал теперь поистине шокирующий новый роман, как бы вступая в перекличку с Мандельштамом из четвертой прозы. Все произведения мировой литературы я делю на разрешенные и написанные без разрешения. Первые – это мразь, вторые – ворованный воздух. Итак, Литтл написал роман, не спрашивая ни у кого разрешения, и в силу сказанного не получив его. Итак, что же происходит, наконец, в старой истории? Персонаж, выступающий попеременно в обличии молодого мужчины или молодой женщины, вступает в половую связь в момент выхода на сцену подходящего партнера или партнеров, а немедленно по завершении полового акта он или она начинает бежать с места совокупления и бежит до ближайшего бассейна или другого водоема, который окунается с головой, а потом плавает до изнеможения. Можно сказать, что три этих действия, то есть секс, бег и прыжок в воду, составляют как бы несущие элементы произведения, а все остальное – это вопрос интерпретации. Являясь человеком с фантастической памятью и эрудицией, Джонатан Литтл ждет от своего читателя усилия. Усилия, направленного на расшифровку мотивов, появляющихся в его произведениях. Причем речь идет почти всегда о загадках, имеющих более одной разгадки. Так бег персонажа после завершения полового акта напоминает Йозефа К. из романа Кафки, про которого сказано, что его похоть росла по мере нарастания страха. С той разницей, что гонимый страхом наказания гражданин убегающий бежит, как принято говорить, не от греха подальше, а точно наоборот, уже совершив то, что, согласно представлениям расхожей морали, называется грехом, включая и то, что в старину называлось свальным грехом, а сегодня называется групповой секс. Ну а прыжок в воду – это, само собой, акт омовения и в то же время мощный символ из сферы психоанализа. Окунувшись головой в воду, человек символически возвращается в материнское чрево, в состояние, в котором человек бежал не от греха, а вообще греха не ведал. Как я уже сказал, Джонатан Литтл требует от читателя усилия, что особенно справедливо в отношении его последней книги. И здесь самое время сказать о несколько странном, согласитесь, названии романа. Старая история. Почему, спрашивается, старая? Первая причина очевидна. 6 лет назад Литтл выпустил книгу под точно таким же названием в небольшом парижском издательстве «Фата Моргана». Но в старой истории, датированной 2012 годом, были всего 2 главы. А в новой редакции, выпущенной престижным издательством «Галимар», 7 глав. Но ведь и в первой редакции книга называлась «Старая история». И здесь не обойтись без вопроса. Почему? Почему «старая»? Мне кажется, что ответ на этот вопрос лежит в сфере отношения к гомосексуализму как одному из проявлений половой деятельности человека. И книга Литтла изобилует сценами однополой любви, как между мужчинами, так и между женщинами. Назвав произведение «Старая история», автор уже самим названием говорит, то, что я теперь расскажу и покажу тебе, читатель, на самом деле старо как мир. Подтверждением чему могут служить такие общеизвестные факты, как гомосексуальные увлечения основателей античной философии, таких как Платон, Геродот и Ксенофонт, не говоря уже о классическом мифе, согласно которому Зевс-громовержец влюбился в прекрасного юношу Ганимеда, сына троянского царя. Итак, речь идет о старой, совсем старой истории, рассказанной в наши дни и на современный лад одним из самых ярких писателей современности. Как уже было сказано, Джонатан Литтл побывал в Чечне, написал книгу военных очерков «Чечня. Год третий», и могу себе представить смех автора, до которого дошли слова Рамзана Кадырова, сказавшего, что в Чечне нет, мол, гомосексуалистов. Книга «Старая история» – все что угодно, но только не манифест. И тем не менее, само появление этой вещи именно сейчас симптоматично. Симптоматично на фоне растущей нетерпимости и проявлений гомофобии, отката от принципов и практики гуманизма в объятия варварства. Причем не только, скажем, в той же Чечне, но и в России, и в ряде стран Восточной Европы. Анализ книги с таким богатым философским и психологическим подтекстом, как «Старая история», немыслим без вопросов, касающегося самой сути человека и человеческого. Джонатан Литтл учитывает, разумеется, то, что несколько столетий до него вложил Шекспир в уста принца датского Гамлета, назвавшего человека красой вселенной, венцом всего живущего, что само по себе есть утверждение чисто теологическое, отсылающее к библейской картине сотворения мира. Но в старой истории речь идет о человеке в совсем другой его ипостаси, в другом измерении. В завершающей сцене романа, в которой персонаж в очередной раз бежит в направлении спасительного водоема, сулящего очищение и, возможно, искупление тяжких грехов, Он пробегает мимо большого разбитого зеркала и видит в нем собственное отражение. Но поскольку зеркало разбито, то отражение напоминает картину, скажем, Пикассо эпохи кубизма, в которой все части тела смещены и вновь организованы в странном, непривычном порядке. И сцена эта, как, кстати, и сам персонаж, сильно напоминают приключения Гарри Галлера из романа Германа Гессе «Степной волк», с которым Джонатан Литтл перекликается на протяжении всего романа. Тем, кто успел подзабыть, напомню. Он заколол зеркальное изображение девушки зеркальным изображением ножа. Такую вот игру в бисер предложил современному читателю Джонатан Литтл, книга которого, помимо очевидного, сугубо интеллектуального игрового элемента, содержит предупреждение. Предупреждение об опасности потери всего, чего достигла наша цивилизация за столетие, которое мы называем эпохой европейского гуманизма.